Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Биография Иуды. Музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Вступление к Бетховену. Кто живет без Бога? Гость «Американского часа» – религиовед Родни Старк. Кинообозрение с Андреем Загданским. Нью-Йоркская ретроспектива Жюля Дассена. В страну ОС за финансовой консультацией. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Волею календаря этим апрелем все три Пасхи нашего иудео-христианского мира сошлись практически на одной неделе. Поэтому столь уместно вышедшая в аккурат к пасхальному сезону книга, посвященная одному из самых одиозных персонажей Библии – Иуде и его интерпретация в мировой культуре. Как часто бывает в искусстве, именно отрицательные герои особенно удаются художникам. Мне, скажем, на всю жизнь запомнилась читанная в ранней юности повесть Леонида Андреева «Иуда Искариот». Возможно, потому, что я ее прочитал до Евангелия, что в причудливом мире советского образования с его дефицитом самых главных книг случалось, надо полагать, не только со мной. Так или иначе, образ Иуды, предающего Христа из великой любви к нему, продолжает жить в литературе 20 века. Сходную трактовку можно найти и у Стругацких. К сожалению, американский автор книги «Биография Иуды» Сьюзан Губер не уделила достаточного внимания русским интерпретациям своего героя, зато она очень подробно описала эволюцию этого образа в западном художественном сознании. У микрофона ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Название книги не совсем оригинальное. Это повторение легкого богохульства лауреата Пулитцеровской премии Джека Майлса, охладевшего к официальной религии иезуита, который назвал свою книгу 1995 года «Биографией Бога». Как и книга Майлса, работа Сьюзен Губер – историко-литературный экскурс, попытка проследить изменения, которые претерпела интерпретация образа Иуды Искариота, начиная с авторов Нового Завета вплоть до Хорхе Луиса Борхеса. И сама автор книги, и ее рецензент, редактор журнала «The New Republic» Адам Кирш готовы из нашего примирительного далека видеть в истории Иуды Искариота, помимо всего прочего, феномен многовековой исторической злопамятности. Пример их терпимости – такой пассаж из рецензии Кирша.
«В Нагорной проповеди Иисус говорит своим ученикам: „Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах“. По этой мерке никто не заслужил на небесах такой награды, как Иуда Искариот, потому что на всем протяжении истории христианства никого так не гнали и не злословили за Иисуса».
Небольшое передергивание заключается в том, что Иисус обещал награду тем, кого злословили за проповедь его учения, а не за предательство. Наказание Иуде было справедливым, или, по крайней мере, так считалось много-много столетий, до тех пор, пока для образованных людей Библия не превратилась из священного писания в литературное произведение. Губер собрала в биографии Иуды чуть ли не все религиозные, литературные и художественные образы своего персонажа, которые чем раньше по времени, тем были отвратительнее. Около 130 года после Рождества Христова епископ Иерополиса Грек Папиас также выписал Иуду.
«Половые органы Иуды были безобразно велики и омерзительны на вид. Гной и черви со всего тела собирались туда и извергались, когда Иуда бесстыдно оголялся».
Автор средневековой золотой легенды сборника житий XIII века описывает раннюю жизнь Иуды, когда он убил отца и женился на собственной матери. Арабская легенда делает Иуду ненормальным с младенчества, когда он яростно кусал самого себя. Данте помещает Иуду в самый нижний круг ада, где его с жестокой красочностью грызет сам сатана. Такое садистское обращение с 12 апостолом, пишет Адам Кирш, было морально оправдано и самим предательством, и его обстоятельствами. Когда стражники пришли за Иисусом, Иуда показал им их жертву, поцеловав Иисуса, осквернив тем самым символ любви и превратив его в символ предательства, в поцелуй Иуды. В книге «Биография Иуды» описаны и разные варианты мотивов Иуды, приведенные в разных Евангелиях.
У Марка и Матфея Иуда, будучи казначеем учеников, озлобился на Иисуса за его расточительность, поскольку Иисус позволял умощать себя дорогими маслами. Благовония эти предназначались на продажу, а вырученные деньги должны были пойти на помощь бедным. Во всяком случае, именно после эпизода с маслами в доме Симона Прокаженного Иуда отправился к первосвященнику, чтобы открыть ему местонахождение Иисуса. С другой стороны, в Евангелии от Иоанна Иуда разозлился на расточительность Иисуса, потому что хотел присвоить себе деньги от продажи масел. У Матфея Иуда кончает собой, терзаемый раскаянием. Однако в Деяниях апостолов ему достается наказание свыше, в виде вспоротого живота, из которого вываливаются внутренности. Именно из-за этих расхождений постбиблейская история Иуды стала такой разнообразной и противоречивой.
Главное содержание книги биографии Иуды – серия художественных интерпретаций образов Иуды Искариота, включая его образы в латинских проповедях, английских поэмах, немецких фильмах, в европейской живописи, на витражах церквей и даже в музыке Баха. Такая работа требует коллектива теологов, литературоведов и искусствоведов. Сьюзен Губер не является ни тем, ни другим, ни третьим. Но ее интерпретации любопытные и провокационные. Например, она обращает внимание читателя на то, что средневековые художники придавали внешности Иуды типично еврейские или африканские черты, которые контрастировали с классическими чертами лица и белоснежной кожей Иисуса. Губер отмечает странное недоразумение с именами. Предателя звали Иуда, но название страны – Иудея, и религии – иудаизм. Произошли не от этого имени, а от имени сына Иакова и Иегуды. Однако созвучность сыграла свою роль в распространении антисемитизма.
Большинство христиан утвердилось во мнении, что из всех учеников Христа только Иуда был еврей. И любое напоминание о том, что все они были евреями, включая самого Иисуса, игнорировалось столетиями. Ненависть к Иуде перешла на иудеев. Теолог IV века Иероним утверждал, что иудеи получили свое имя не от святого человека Иегуды, а от предателя. Мартин Лютер писал, что евреи ели испражнения Иуды сразу после его страшной гибели, чтобы у них было такое же острое зрение.
Эта последняя цитата, кстати, нуждается в добавке. В молодости Мартин Лютер прекрасно относился к евреям, поскольку они отвергали католичество, с которым Лютер боролся. Но его отношение радикально изменилось в конце жизни, когда евреи упрямо отказывались присоединиться и к тому христианству, которое он реформировал. Этого великий реформатор простить не мог. По прошествии времени отношение христианских мыслителей, писателей и художников к Иуде Искариоту заметно менялось, возможно, даже заметнее, чем отношение к евреям вообще.
Явные сдвиги произошли во времена Ренессанса, когда писатели и особенно художники начали замечать в Иуде человека, когда они почувствовали в себе потребность видеть в его фигуре трагичность, даже испытывать чувство вины за его грех. Уже в самом начале XVI века Караваджо в картине «Взятие Христа под стражу» изобразил в этой сцене себя среди учеников, как бы подчеркивая соучастие всего человечества в совершенном преступлении. А в конце XVI века, в картине «Поцелуй Иуды», Лодовико Караччи даже позволил себе изобразить этот поцелуй почти эротически.
Дальше всех пошел, кажется, писатель Борхес, который писал, что Бог спустился, чтобы стать человеком, искупителем своего рода, человеком грешным и обреченным на проклятие. И Бог выбрал презренное существование. Он стал Иудой. Вообще же, 19 и 20 века окончательно очеловечили Иуду. Булгаков описал Иуду Искариафа влюбленным молодым плейбоем, у которого, по мнению умного начальника тайной полиции, есть только одна страсть – страсть к деньгам. А Ренан в книге «Жизни Иисуса» в принципе приблизил Иуду почти к каждому из нас. Он писал: «Иуда поддался частой превратности суждения. Он поставил интересы кассы выше самого дела, для которого она была предназначена. В нем чувство кассира превозмогло над чувством апостольским». Listen, Jesus, I don't like what I see. All I ask is that you listen to me. And remember, I've been your right-hand man all along. You have set them all on fire. They think they found the new Messiah. And they'll hurt you when they find they're wrong.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире апрельский выпуск музыкального альманаха, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях музыкального мира, какими они кажутся из Нью-Йорка. Прошу вас, Соломон.
В Нью-Йорке с гастролями побывал баварский радиооркестр во главе с Майсом Янсенсом. Майс Янсенс на сегодняшний день один из самых значительных современных наших дирижеров. Он возглавляет этот вот баварский оркестр радио и амстердамский оркестр Концертгебау. Я должен сказать, что, скажем, эти два оркестра по недавнему рейтингу журнала «Граммофон» вошли в десятку лучших оркестров мира. Оба этих оркестра. И каждый раз, когда он с одним или с другим оркестром приезжает в Нью-Йорк, это событие. Но для меня, может быть, кульминацией концерта стала нью-йоркская премьера нового сочинения Родиона Щедрина под названием «Гелигельштадтское завещание Бетховена».
Это название уже требует пояснений.
Да. Бетховен в 1802 году, ему тогда был 31 год, понял, что он глохнет. И, конечно же, для композитора это было огромной трагедией. И он стоял перед лицом грандиозного жизненного кризиса. И вот под Веной, в деревушке Гелигенштадт, он составил такой документ типа завещания, обращенный к своим братьям, полный отчаяния, пессимизма. Он стоял на грани самоубийства. Но преодолел этот невероятный, невероятный мучительный кризис и сочинил свою потрясающую третью симфонию, эройку, героическую симфонию. И вот с этой симфонии принято отмечать наступление так называемого среднего периода в творчестве Бетховена.
Это там играет знаменитый траурный марш, которым провожали, например, Франклина Рузвельта.
Да, это симфония, которая была поначалу посвящена Бонапарту. Мы теперь знаем, что, конечно же, Бетховен себя проецировал, свое героическое усилие по преодолению своей глухоты. И история вообще сочинения Щедрина такова. Был заказ, сделан от баварского оркестра, разным композиторам написать некие сочинения, которые бы служили такими вступлениями к последующему исполнению симфонии Бетховена в этом же концерте.
Это очень интересная идея. А что значит предисловие для музыкального произведения?
Вот как раз так, чтобы это как-то было связано с последующей симфонией Бетховена и было бы вот таким сравнительно небольшим опусом на, скажем, 10-15 минут, от которого был бы возможен вот такой переход.
То есть подготовить слушателя.
Да. И, кстати, в другом из этих вот трех концертов Янса прозвучало сочинение мюнхенского автора как вступление к восьмой симфонии Бетховена, а Щедрина попросили написать именно к третьей. И вот он откликнулся таким вот сочинением, и я должен отнести этот опус к числу огромных творческих удач Щедрина. Он написал его, когда шел к 75-летию. Это уже существенный возраст, и в этом возрасте новые рубежи композиторы берут очень редко, очень нечасто. И мне кажется, что поздний Щедрин — это очень интересное явление. Сочинение Щедрина «Очарованный странник» на сюжет Лескова для меня это любимое его сочинение вообще, а это, безусловно, поздний Щедрин. И вот это вот «Гелигельштадтское завещание Бетховена», пера Щедрина, произвело на меня грандиозное впечатление. Я попробую описать этот опус. Начинается он таким воплем отчаяния, и затем перед нами такая звуковая пустыня одиночества. И вот эту пустыню нарушает приход вдохновения, приход творческого волнения. И автор ощущает приход этого вдохновения как некое спасение. То есть Щедрин совершенно сознательно взял бетховенский сюжет. Очень может быть, что, как и у Бетховена, здесь есть какие-то автобиографические корни. И получился не длинный, на 12 минут, но очень эмоционально сильный опус о том, как человек принимает вызов судьбы и отвечает на него. Опус, которому я предрекаю очень долгую жизнь. Фрагмент из сочинения Щедрина прозвучит здесь в записи, которую Щедрин прислал специально для нас. Это эксклюзивный вариант. Майс Янсенс дирижирует оркестром Баварского радио. Еще один приятный сюрприз. В Нью-Йорк приехал, и это был дебют рецитальный. Это дебют, когда человек с сольным вечером выступает в сопровождении пианиста. Молодой скрипач Юлиан Рахлин, ему 34 года, он живет в Вене, он выходец из Советского Союза.
Из уехал... Литвы, по-моему, да?
Да, он уехал оттуда мальчиком и вырос в очень интересного музыканта, но вот с таким вот рециталем в Нью-Йорке впервые выступал он в музее коллекции Фрика. Это, вы знаете,
дивное место.
Дивное место, дивный зал. Зал был переполнен. И для меня это был один из самых больших сюрпризов музыкальных, может быть, за все те 33 года, что я живу в Нью-Йорке. Именно как сюрприз. Я слышал многих великих артистов, но я знал, на что я иду. А здесь я первый раз слышал этого скрипача живьем и был поражен, потому что хороших скрипачей нынче немало. Но Рафлин является скрипачом хефицевского плана. А это большая редкость. Поясню, что значит хефицевского плана. Яша Хефиц для меня в каком-то смысле это образцовый скрипач, вот как бывает. Хефиц скрипач, Тосканини дирижер, Шаляпин бас. И таких скрипачей, как Хефиц, конечно, быть не может по комбинации социокультурных обстоятельств. Но Рахлин обладает могучим звуком, безупречной техникой и мощной энергетикой. И вот это все вместе делает его хефицевским скрипачом. И вот это именно сочетание, это фундамент для необычайного расцвета. Он играл как альтист в первом отделении, и во втором отделении как скрипач. Это очень необычно. И, кстати, Хефиц этого, насколько я помню, не делал. В первом отделении Рахлин, в частности, сыграл с пианистом Итамаром Голаном, постоянным его партнером, альтовую сонату Шостаковича. И должен сказать, что это было дефинитивное, по-моему, исполнение альтовой сонаты. Я никогда лучшего исполнения этого опуса не слышал. А во втором он сыграл сонату Грига, среди прочего. Вот с этими вот хейфицевскими качествами. Чтобы проиллюстрировать эти мои соображения, я покажу фрагмент из записи Рахлина. Концерт Брамса в сопровождении того же самого Янсеса с оркестром Баварского радио. И вот там все вот эти хейфицевские качества, по-моему, очень слышны.
А сейчас блиц-концерт, который все в этом году посвящены 125-летию оперы «Метрополитен».
Сегодня мы первый раз поговорим о роли дирижера в создании имиджа, образа «Метрополитен-оперы». И начнем мы с Тосканини. Вообще-то нужно было начать, конечно, с Густава Малера, потому что этот великий композитор и дирижер приехал сюда в 1607 году, был приглашен, и с него началась великая дирижерская эра в жизни «Метрополитен». Считается, что оперный театр – это театр певца. Я скажу ужасную, кощунственную для оперных фанатов вещь. Для меня самым главным человеком в оперном спектакле всегда был дирижер.
Я никогда не так говорил, что оркестр для него главный, а не певцы.
Я никогда не ходил в оперу на певцов, потому что даже с посредственными певцами замечательный дирижер может сделать незабываемый оперный спектакль. В этом смысле я даже не считаю, что так уж обязательно здесь режиссура театральная. Хотя, конечно же, оперный спектакль – это некое драматическое действие. Хороший, а еще лучше замечательный дирижер может сделать полностью завершенный спектакль. Пускай певцы стоят, смотрят на дирижера. Мне абсолютно все равно. Это все равно произведет на меня впечатление. А даже великие певцы, если их сопровождает оркестр с плохим дирижером, это может угробить самые лучшие голоса, самый лучший спектакль. О том, как дирижировал Малер, мы можем судить только по рецензиям. А Тосканини, сохранили записи, сделанные в более позднее время, но которые дают нам представление об этом дирижере достаточно полное. И Тосканини вслед за Малером навел железной рукой порядок с певцами, потому что когда Джеральдин Фаррар, звезда, мет, которую мы здесь уже показывали в ансамбле с Шаляпиным, стала капризничать, а он стал на ее вести, она сказала, нет, я же звезда, значит, он ей заметил, что звезды бывают только на небе. Что не помешало потом Тосканини стать любовником этой самой Джеральдин Фаррар, и даже из-за того, что он был вынужден с ней расстаться, он категорически отказывал разводиться, как настоящий итальянец и католик, а она настаивала на том, чтобы он на ней женился, он предпочел уехать, но не видеть на сцене Джеральдин Фаррар, которая больше ему не принадлежит.
Как оперная ситуация.
Да, настоящий темпераментный итальянец. Но, тем не менее, он ее укротил. А он был известен тем, что на репетициях, приходя в неистовство и требуя совершенства, топтал часы, вырывал свои часы и начинал топтать ногами. Натан Леонидович Мильштейн, который очень хорошо знал Тосканини, поскольку его приятель Горовиц был женат на дочке Тосканини, Ванде, говорил мне, что в семье закупали специально для этих оказий дюжинами дешевые часы. Как Тосканини дирижировал в Мет и как он добивался того, что ему нужно, можно судить по отрывку из «Бала Маскарада» Верди, который сейчас мы покажем, где видно, кто хозяин.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». В страну ОС за финансовые консультации. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Кто живет без Бога? Гость «Американского часа» – религиовед Родни Старк. Кинообозрение с Андреем Загданским. Нью-Йоркская ретроспектива Жюля Дассена.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Противоречивые данные о расследовании покушения на братьев Ямадаевых и ситуацию в Чеченской республике обсуждаем с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Тбилиси грузинская оппозиция продолжает акции протеста с требованием отставки президента Михаила Саакашвили. В понедельник около 20 тысяч демонстрантов проследовали к резиденции президента и блокировали все входы в здание, сообщил корреспондент Радио Свобода. Было принято решение перенести к резиденции место проведения бессрочной акции протеста. Гражданка России и Франции, трехлетняя Элиза Андре, похищенная в марте во французском городе Арль, передана своему отцу, гражданину Франции Жану Мишелю Андре. Это произошло на территории Венгрии, где Элиза и ее мать, Ирина Беленькая, гражданка России, были обнаружены при попытке пересечь на машине украинскую границу. Ирина Беленькая предстанет перед судом в Будапеште по обвинению в похищении собственной дочери. Общественная организация «Голос Беслана» возмущена требованием властей заплатить налог на бесплатное обучение детей. Лидер организации Элла Кисаева в заявлении в налоговую службу потребовала письменно обосновать требования об уплате 13% подоходного налога на безвозмездное обучение пострадавших при теракте детей в лицее «Подмосковный». 21 человек погиб, 20 пострадали в результате пожара в приюте для бездомных в польском городе Камень-Поморский. В Октябрьском районе Волгоградской области при взрыве мины времен Второй мировой войны погиб мужчина, его личность устанавливается. Конституционный суд Молдавии, поддержав просьбу президента страны и лидера коммунистов Владимира Воронина о пересчете голосов, поданных на выборах, поменял свое решение отвести на это 10 дней. Было объявлено, что на пересчет дается один день, 15 апреля.
Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Кто живет без Бога? Гость «Американского часа» – религиовед Родни Старк. Кинообозрение с Андреем Загданским. Нью-Йоркская ретроспектива Жюля Дассена. Страну ОС за финансовые консультации. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Когда дела идут плохо, то люди идут в церковь. Казалось бы, это аксиома, но далеко не всюду она действует. Так, в опубликованной «Нью-Йорк Таймс» статье Питера Стэнфилса обсуждается разительно отличающаяся от американской ситуация в Скандинавии, где люди не говорят о религии и живут без нее. Одна из монографий об этом феномене так и называется «Безбожное общество». О том, бывают ли такие страны и народы на самом деле, наш корреспондент Ирина Савинова беседует с сегодняшним гостем «Американского часа» Родни Старком, почетным профессором социологии и мировым авторитетом в вопросах веры, автором более дюжины трудов по религиоведению.
В недавно опубликованной статье в газете New York Times автор пишет о том, что Дания и Швеция – самые малорелигиозные страны мира. О чем здесь идет речь?
Послушайте, можно поехать в какую-то страну, поездить по ней, поговорить с какими-то людьми в Таиланде или России, Германии, да и в Соединенных Штатах, и, вернувшись, рассказывать, как там у них. Но эти рассказы просто частные наблюдения. Как вы думаете, зачем платят миллионы долларов за опросы, выясняющие, во что люди верят и что вера значит? Состояние веры в европейских странах – предмет множества опросов. Никто не будет оспаривать тот факт, что люди могут быть счастливы, не будучи особенно религиозными, как в скандинавских странах. Спросите тех, кто регулярно ходит в церковь, и вы услышите, что они тоже счастливы. Но их процент будет выше, чем среди тех, кто в церковь не ходит. Верующие и с большей готовностью признаются, что они счастливы, чаще, чем атеисты. Опросы показывают, что в Соединенных Штатах большее, чем в Европе, число людей говорит, что они счастливы. Нужно полагаться на статистику, а не ездить по странам, пытаясь найти подтверждение своим убеждениям. Это не научный метод.
Итак, статистика подтверждает, что американцы счастливее европейцев.
По самым недавним данным, 39% шведов говорят, что счастливы. И об этом же говорят более половины американцев. Это очень субъективная по характеру информация, но в этом ее смысл. Так люди себя чувствуют. Американцы вообще жизнерадостный народ.
Чем это можно объяснить?
Что касается низкой религиозной активности в Северной Европе сегодня, так было всегда. Эти территории никогда не были глубоко христианскими. По информации, касающейся 14, 15, 16 веков, церковь не была там очень популярна. Ни в Германии, ни в скандинавских странах, ни, кстати, в Англии. Объяснение может служить тот факт, что когда в стране есть только одна, поддерживаемая государством, церковь, у нее нет конкуренции, и она не должна особенно стараться привлекать последователей.
Можно сказать, что американцы в целом более религиозные, чем другие народы.
Они гораздо более активные в своей религиозной деятельности. В Америке, по данным за последний год, 70% причисляли себя к какой-нибудь местной церкви и платили взносы. Европа всегда тешила себя иллюзией, что к церкви принадлежат все, но посещали ее далеко не все. Сегодня такое состояние дел постепенно меняется. Процент посещающих церковь растет, но разница между Америкой и Европой все же остается. И причина в том, что многочисленные американские религиозные заведения, а их сотни, активно борются за увеличение числа своих прихожан. И это им удается.
Какова роль религии в социальной и личной жизни современного человека?
Верующие здоровее ментально. Те, кто ходят в церковь, чувствуют, что являются частью общины, и это придает их жизни спокойствие. Пожилым людям кто-то помогает, например, делать покупки, а это многие религиозные общины делают, присматривают за своими стариками. Церковь влияет и на мораль. Маловероятно, чтобы молодые люди, возвращающиеся с воскресной службы, снимут с колес вашей машины крышки, в то время как те, кто идут из бильярдной, могут.
Значит ли это, что жизнь без религии лишена морали?
И да, и нет. Понимаете, трудно сравнивать разные народы. Нужно учитывать столько факторов. В контексте отдельно взятого народа совершенно очевидно, что религия сдерживает рост преступности и всякого рода моральных отклонений. И в Европе, и в Америке верующие молодые люди реже становятся правонарушителями, а взрослые верующие реже обманывают налоговые ведомства. Институт Гэллопа провел опрос в 142 странах мира, и независимо от того, какую религию практиковали в каждой стране, верующие охотнее жертвовали на благотворительные цели.
Можно жить без религии?
Конечно, можно. Миллионы людей живут такой жизнью. Например, в Америке приблизительно 10% населения скажут, что они нерелигиозны. Из них 3% — атеисты. Но среди остальных 7% многие молятся и верят в сверхъестественное. Как их назвать? Они не нерелигиозные, а нецерковные. Они скажут, что они не лютеране, не католики, не баптисты, не иудеи, но в частном порядке религиозны. Молящихся людей нельзя назвать нерелигиозными.
Заменить религию пытались в Советском Союзе. Как известно, коммунизм не стал достойной заменой.
В течение 70 лет они учили всех школьников и студентов атеизму, но в конце концов, когда старый режим развалился, процент атеистов в России был тот же, что и везде в мире — 4-5%. После 70 лет полный и абсолютный провал попытки. Один мой молодой коллега Пол Фроуз написал замечательную книгу под названием «План убить Бога». Она о планомерном уничтожении религии в Советском Союзе. Он описывает, насколько отчаянными были попытки государства создать что-то, напоминающее церковь. Коммунистами были даже созданы ритуальные заведения для заключения брака со статуями Маркса и Ленина. Они действительно походили на церковь, но ничего им не помогло.
Может общество существовать без религии?
Одно не смогло, как видим. Я не представляю себе, что это будет за общество, потому что такой мысли не могу допустить. Россия пыталась 70 лет жить без религии, и никакого результата. Единая государственная религия в Европе столетиями не обращала внимания на свою паству. И что? В Бога в Европе верят все равно. If I did, well, really, what's it to you? There's a blaze of light in every word. It doesn't matter which you heard, the holy or the broken. Hallelujah.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В элитном кинотеатре Нью-Йорка «Film Forum» проходит ретроспектива классика сразу и американского, и европейского кино Жюля Дассена. Дело в том, что у него был неугомонный темперамент борца, который навлек на режиссера беду в период маккартизма. Выдавленный из Америки в Европу, Жюль Дассен оказался во Франции как раз тогда, когда режиссеры «Новой волны» переосмыслили жанр нуар, открыв в американском гангстерском фильме визуальную параллель своей экзистенциальной философии. Французы увидели или захотели увидеть в жестоких и циничных персонажах криминальных лент героев греческой трагедии. Выродившись в уголовника, они не потеряли главного достояния драмы рока – свободы выбирать свою судьбу или подчиняться ей. Ведь свобода, как учил Сартр, вне моральная, абсолютная ценность, которая остается собой даже тогда, когда она реализуется в капризе, что и показал нам Годар в своем гениальном фильме «На легком дыхании». Однако в самой Америке черные фильмы, названные так еще и потому, что ночью их было снимать дешевле, считались тогда картинами второго сорта – «би-мувис». Даже Хичкок, у которого начинал ассистентом юный Жюль Дассен, ценился всего лишь как хороший ремесленник. Зато во Франции Хичкок был богом. На книгу-интервью с ним Трюфо потратил 4 года. Годар всю жизнь повторял, что в трудный момент съемок он всегда спрашивает себя, как бы тут поступил Хичкок. Хотя Дассен приехал во Францию с родины нуара, он вовсе не собирался заниматься этим жанром в Европе. И режиссер показал, что в настоящем кино метафизика всегда прорастает, как шампиньоны сквозь асфальт. Этот урок стал необходимым для лучших сегодняшних режиссеров. Без него, скажем, не было бы братьев Коэнов с их прошлогодним шедевром «Старикам здесь не место». Но и Жюля Дассена американское кино не забыло, о чем свидетельствует нынешняя ретроспектива его фильмов, ставшая главным, пожалуй, событием нью-йоркской кинематографической весны. У микрофона ведущий кинообозрения «Американского часа» Андрей Загданский.
Прошу вас. В ретроспективе Жюля Дассена, которая сейчас идет в кинотеатре «Фильм Форум», два фильма привлекают особое внимание. Это картина «Голый город» Naked City и картина «Рифи Фи». Между ними почти 10 лет разницы. «Голый город» сделан еще в Голливуде, «Рифи Фи» сделан во Франции.
Ladies and gentlemen, the motion picture you are about to see is called «The Naked City».
Фильм «Голый город» получил Оскара за лучшую операторскую работу. И, на мой взгляд, совершенно заслуженно. Эта картина восхитительно снята. Что происходит в фильме? Молодая и красивая манекенщица убита ночью в городе. Мы видим, как ее убили, и что ее убили двое мужчин. Это криминальное событие вплетено в целую цепочку микрособытий, которые ежесекундно происходят в большом городе. Кто-то пишет ночью статью в газету, кто-то меняет пластинки в радиостудии, кто-то ужинает в ресторане, а кто-то убивает молодую красивую женщину. Это портрет города. И стержень этого портрета – расследование этого криминального преступления, которое мы видим в самом начале. Таким образом, «Голый город» по замыслу и по названию должен дать широкий портрет Нью-Йорка. Фильм не только интересно снят, но и визуально очень замечательно сделан. По тем временам это была попытка соединить документальное и игровое кино. И в этом, опять же таки, название фильма претендует именно на такой портрет, где актеры – это всего лишь заговорившие персонажи на улице. Такая задача была в картине. И сделано это очень интересно и очень хорошо. К сожалению, избыточный дикторский текст, такое впечатление, что авторы сами не доверяют тому приему, который у них в руках, когда они все хотят объяснить. Большое несчастье.
Вы знаете, это часть старого кино. Я давно уже заметил, что старые фильмы примерно в два раза длиннее по тексту, чем новые фильмы. Это просто часть времени того.
Ну, вы знаете, мне кажется, технологически это тоже понятно, поскольку увлечение новым звуком, возможность выплеснуть на экран все то богатство в театральной драматургии, в литературе, которое накопилось к этому времени, на экран было понятно и естественно. И время экономного, короткого, лаконичного диалога пришло несколько позже. Но что получилось в фильме, получилось совершенно восхитительно. Кульминационная сцена на мосту, когда полицейский гонится за преступником по знаменитому Вильямсбургскому мосту, и он забирается на верхушку моста и оттуда стреляет в них, они стреляют в него, визуально выглядит совершенно восхитительно. Это на уровне лучших черно-белых фотографий, архитектуры, мостов, людей.
Особенно для вас, я знаю, как вы любите снимать мосты.
Да, у меня есть слабость, мосты я люблю. За эту сцену можно простить все грехи, которые существуют в фильме. Не случайно оператору-постановщику дали Оскар за лучшую операторскую работу. Недавно с вами мы совсем говорили о фильме «Токио», о невозможности описать большой город, и как сделана картина из трех различных новелл, собран портрет города. Любой город бесконечен. Он бесконечен как в пространстве, так и во времени.
Ну, уже Нью-Йорк точно.
И это время, 48-й год, когда снят фильм, оно присутствует и сейчас. Если нырнуть в Lower East Side, вы видите те же самые улицы, те же самые дома, то же самое настроение, почти кажется, тех же самых прохожих. Эта картина – совершенно замечательное путешествие во времени.
There are 8 million stories in the Naked City. This has been one of them.
À peine un autre gamme fait du gringue, il pose la main sur son flingue, redresse son galure et vas-y pour un petit coup de rififi.
Вторая картина, которая снята в 1955 году, когда уже Жюль Дассен был изгнан из Голливуда, и это первый фильм, который он сделал в Европе, называется «Рифифи», и по-русски когда-то ее перевели адекватно, но, с моей точки зрения, не совсем интересно. «Мужские разборки». Неинтересно, потому что «Рифифи» очень хорошо звучит, и по-английски фильм не переводит. Она обладает смыслом в звучании. «Рифифи» – это эталон фильма о банковском ограблении. Все клевое и правильное в этом замечательном, нами очень любимом жанре, что сделал потом Жан-Пьер Мельвиль, например, в «Самурае» или в «Красном круге», или даже в другом совершенно направлении «В армии теней», или то, что делает в своем знаменитом фильме «Чек бежал» Роберт Брессон. Все это сделано после «Рифифи». Мне кажется, каждый из названных мной режиссеров обратил пристальное внимание на то, что сделал Жюль Дассен замечательно в своем фильме. А что он сделал замечательно? Он создал из ограбления балет действия. Все происходит без единого слова, без единого такта музыки. 30 с лишним минут напряженного действия. Люди заняты своим любимым делом, они грабят банк. И оторваться от экрана в это мгновение невозможно. Вы полностью поглощены. Если вы никогда в своей жизни не грабили банк, то в это мгновение вы представляете, как бы вы это делали. И это захватывает точно так же напряжением. Все это сделано совершенно великолепно. И сегодня смотреть фильм на большом, настоящем экране, черно-белую, классическую картину пасмурного Парижа, темного, мрачного. Это такое же ощущение, как погрузиться, я не знаю, в мир классики. Ведь кино, искусство молодое, у нас нету своей классики в полном смысле, своей античности. И поэтому черно-белые фильмы 40-х, начало 50-х годов, к ним можно возвращаться, возвращаться заново, как ходить в музей.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Чем больна американская экономика и как лечить болезнь? В поисках лекарства от нынешней хвори американцы обращаются к собственной истории, к опыту других стран, а случается, что и к изящной словесности. С пояснениями вашингтонский корреспондент «Американского часа» Владимир Абаринов.
Фрэнк Баум предварил первое издание своей сказки, которое вышло в свет в 1900 году, предисловием, в котором говорится, что она написана исключительно для развлечения детей, и никакого подтекста в ней искать не надо. Но именно эта преамбула и насторожила любителей конспирологии и литературных загадок. Одно из самых эффектных толкований гласит, что волшебник страны Оз – это политический памфлет, в аллегорической форме изображающий дискуссию о монетаризме, развернувшуюся в Америке на рубеже 19 и 20 веков. Наиболее остро эта дискуссия велась во время президентской кампании 1896 года, соперниками в которой были кандидат демократов Уильям Дженнингс Брайан и кандидат республиканцев Уильям Маккинли. Популярный публицист Брайан возглавлял так называемых «серебряных демократов», к которым присоединились серебряные республиканцы. В США после провозглашения независимости существовала биметаллическая денежная система. Звонкая монета чеканилась из золота и серебра, стоимость которых соотносилась как 1 к 16. Впоследствии США перешли на золотой стандарт. К концу 19 века вопрос повторного введения биметаллизма снова встал в повестку дня. О сути этого спора рассказывает профессор Джорджтаунского университета Майкл Кейзен. В 19 столетии американцы не верили банкам, а многие не доверяли бумажным деньгам, потому что банкноты имитировались не правительством, а банками. Им больше нравился благородный металл в их карманах или деньги, обеспеченные резервами такого металла. Проблема с золотым стандартом заключалась в том, что цены были относительно низкими, но банковский процент по кредитам – высоким. Отдавать займы было трудно, особенно после кризиса 1793 года, когда люди влезли в долги и вынуждены были заложить свои дома, фермы, свой бизнес. Отсюда требование возвращения к биметаллизму. Вопрос стоял также о том, кто контролирует финансы страны. В народе широко распространился миф о том, что банки нарочно запутали систему, чтобы держать в кабале простых тружеников. При этом сами банкиры ничего полезного не делают, никаких материальных ценностей не производят. Некоторые прислушивались к спорам профессионалов, но многие воспринимали проблему как моральную, а не экономическую. Республиканцы, в свою очередь, говорили, что большинство индустриально развитых стран, и прежде всего важнейшая из них – Англия, применяют золотой стандарт. И если США перейдут к биметаллизму, это подорвет мировую финансовую систему, а внутри страны приведет к новому кризису, потому что банки, выдававшие кредиты по золотому курсу, получат свои средства назад в бумажных деньгах, которые будут гораздо дешевле, и таким образом проиграют на этих операциях. Уильям Брайан снискал огромную популярность как оратор, мастер взволнованных, хотя и слабо аргументированных речей. На съезде Демократической партии Брайан произнес знаменитый спич, вошедший в аналы американской риторики под названием «Крест из золота». Если они дерзают открыто утверждать, что золотой стандарт есть благо, мы должны сопротивляться этому всеми силами, ибо на нашей стороне трудящиеся массы страны и всего мира. Мы отстаиваем интересы масс, и мы обязаны заявить в ответ на требование сохранить золотой стандарт. Вы не смеете терзать чело труженика этим терновым венцом, распинать человечество на кресте из золота. You shall not crucify mankind upon a cross По словам Майкла Кейзена, речь Брайана произвела неизгладимое впечатление на присутствующих. Он использовал много христианских метафор. Разумеется, большинство американцев того времени были не просто христианами, но страстными христианами. Они прекрасно знали Библию. Брайан процитировал Библию около 60 раз. А в конце речи, когда он произнес заключительную фразу о человечестве, распятом на золотом кресте, он широко раскинул руки, как Иисус на распятии, и замер, оставаясь в такой позе примерно 30 секунд. Некоторые газеты сообщили, что даже дольше. Для публики того времени это было нечто невиданное. Кандидат республиканцев противопоставил броской и неутомимой риторике своего соперника совершенно другой стиль. Брайан покрыл расстояние 18 тысяч миль, произносил по 12 речей в день. А Маккинли никуда не ездил. У него хватало денег, была отличная организация, активисты по всей стране, поэтому он вел кампанию, не выходя из своего дома в городе Кентон, штат Огайо. В Америке это называется кампания парадного крыльца. Не он шел к избирателям, а они к нему. Партия организовала поездки десятков тысяч человек, причем это была не случайная публика, а группы, подобранные по интересам. Эти делегации доставлялись по железной дороге. В Кентон прибывало по 10-12 специальных поездов в сутки. Маккинли выходил к ним на крыльцо, произносил краткую речь, чаще всего повторял одно и то же, с небольшими вариациями, с учетом специфики каждой группы, как это делают кандидаты и сегодня. И все довольные возвращались домой с сувенирами от избирательного комитета. Это была песенка «Мы идем к волшебнику», с которой Дороти и ее друзья в экранизации 1939 года бодро шагают в изумрудный город. Ну разве их путешествие не напоминает паломничество избирателей к Маккинли? А манера встречаться с каждым просителем отдельно, применяясь к его нуждам? Да и в итоге волшебник отделался сувенирами вместо настоящих ума, храбрости и сердца. Итак, Уильям Маккинли – это великий и грозный волшебник, а на самом деле балаганный трюкач и чревовещатель, заброшенный стихией в сказочную страну, жителей которых он и дурачит несложными фокусами. В таком случае кто из персонажей изображает Брайана? Это трусливый лев, который пугает всех своим грозным рыком, но на самом деле лишен храбрости. Пойдем дальше по списку. Дороти Гейл олицетворяет лучшие качества американского народа – прямодушие, наивность, солидарность, смелость перед неизвестностью, оптимизм. Страшила – аллегория фермеров, которым, мол, не хватает ума понять свою выгоду. Железный дровосек – представитель рабочего класса. Ржавчина на дровосеке символизирует остановленные из-за кризиса заводы. Добрая волшебница Севера – воплощение Новой Англии, оплота биметаллистов. Злая волшебница Востока, поработившая мирный и трудолюбивый народ живунов – банкиры восточного побережья. Даже у Татошки есть в этой версии своя роль. Он будто бы воплощает весьма популярную тогда народную партию – которая, дескать, вечно бросается с лаем не на того, на кого нужно. Стоит напомнить и о волшебных серебряных башмачках, доставшихся Дороти от злой волшебницы Востока, то есть банкиров. В фильме их, правда, заменили для пущей зрелищности на рубиновые. А по какой дороге она идет в изумрудный город? «Иди по дороге из желтого кирпича», — говорит ей добрая фея. Дорога из желтого кирпича символизирует золотой стандарт, ведущий к иллюзорному счастью. Изумрудный город – Вашингтон. Оптический обман, который достигается зелеными стеклами очков, обязательных к ношению в изумрудном городе – это, натурально, фальшивый блеск бумажных денег, при помощи которых алчные банкиры морочат народ. На оборотной стороне тогдашних казначейских билетов, не размениваемых на золото, была зеленая виньетка, за что их и прозвали в народе гринбеками – зелеными спинками. Наконец, означает ли что-нибудь название волшебной страны? И это, оказывается, шифр. ОС – сокращенное слово «унция» – единица веса, в которой измеряется золото. Не забудем и то, что, улетая на воздушном шаре домой, волшебник оставляет править страной ОС поумневшего страшилу, а дровосек отправляется править страной мигунов. Так в детской сказке, благодаря хитроумной интерпретации, еще до большевистской революции в России торжествует учение Маркса. К власти приходят крестьянин и рабочий. Ну а лев удаляется в лес, как удалился от политики Уильям Дженнингс Брайан. Президентом в 1896 году стал Уильям Маккинли. Но президент не волшебник. Чудеса совершают сами люди, когда они верят в себя и свою мечту. Так, как верила в нее смелая и честная девочка из Канзаса Дороти Гейл в исполнении блистательной Джуди Гарланд. Об этом она и поет в песне, которую написали для фильма композитор Гарольд Арлин и поэт Эдгар Харберг. «Где-то за радугой небеса голубые и самые смелые мечты сбываются». Somewhere over the rainbow.
Wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you find me.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Соломон Волков, Родни Старк, Ирина Савинова, Андрей Загданский и Владимир Абаринов. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России, изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов по московскому времени во вторник.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным, по меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным. И высшее образование должно быть одинаково доступным для всех – на основе способностей каждого. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».
Говорит